Народный адвокат.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной, как всегда, по субботам в это время, Леонид Дмитриевич Ольшанский, наш постоянный гость, человек, который отвечает на ваши вопросы, наш народный адвокат, почетный адвокат России. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Ну, мы по традиции начинаем с новостей на законотворческом
уровне. У нас всегда по традиции новости в парламенте федеральном, в городском, в округе, в округах Москвы, в районах и во дворах, сверху вниз. Значит, в Государственной Думе сейчас идет соревнование, какая же тематика привлекает больше внимания депутатов и жителей, которые им пишут. Значит, реновация и ОСАГО. Значит, только-только мы обсуждали ОСАГО, только-только они, значит, протащили драконовские поправки о том, что денег получить, по сути, нельзя, а они будут чинить, а чинить это плохо. Вот эту тему мы все обсуждали. Все хотят набивать карманы. Они говорят о том, что давайте вводить представителей страховых компаний поправочные коэффициенты. То есть, если водитель молодой, давайте с него драть больше. Он якобы попадет в аварию.
Но это было и раньше же.
Вот по возрасту такого особенного не было.
До 21 года там был коэффициент, а после 21 уже...
Да. И дальше, и до 25 и прочее. Я все время говорю, господа, сколько можно делать винегрет из норм гражданского права и административного? Сколько можно повторять? Еще раз. Закон как называется? Об обязательном страховании гражданской ответственности кого? Владельца. И может быть и «Комсомольская правда», и Центробанк, и Государственная дума, и сельсовет. И бабушка, и дедушка. А кого он посадит за руль, не ваше дело. Тогда давайте об страховании гражданской ответственности водителя. И он независим от автомобиля будет. Так вы на автомобиль отдельный акцент делаете, да какой он, да что он, а на воде это не пойдет. Дальше. Ярослав Евгеньевич Нилов внес очень важную поправку для автомобилистов, что если быстренько, коротко, быстренько заплатил штраф, то уже можно платить не половину, а одну треть. Ну, конечно, сопротивляются.
Пройдет эта поправка?
Будем смотреть, пока она, так сказать, имеет и сторонников, и противников. Дальше. МВД высказала идею. МВД не может вносить в Думу законопроект. Оно должно или к правительству прицепиться, или кому-то из депутатов. Давайте, говорит, увеличим с 2 лет до 3 ответственность за отказ от медицинского освидетельствования. Мол, много наркоманов. Ну, господа, если человек истинный наркоман, то он и лишенный будет ездить. Отсидит 15 суток и снова будет ездить. Это вот моя точка зрения такая. Второе. Сотрудники ГАИ обманывают и фальсифицируют. А что они фальсифицируют? У нас вот такая с точки зрения русского языка абракадабра. У нас рядом идут две строчки. Первая строчка. Освидетельствование на состояние опьянения. А вторая строчка. Медицинское освидетельство. Угу. Вот кодекс карает за отказ от медицинского. А говоря простым языком, за отказ ехать в больницу. А за отказ дуть в трубочку из рук инспектора он не карает. Но они говорят, дуй в трубочку. Человек говорит, не буду. Не будешь, пиши отказ. Он пишет отказ, они оформляют как отказ от медицинского освидетельствования. Вот это не есть правильно.
То есть можно сказать, я вам в трубочку дуть не буду, если хотите, поехали в больницу.
Да, но писать надо. Не отказываюсь, а требую в больницу, в стационар. Что касается реновации, то, значит, у нас битва идет. Поправки все поданы в пользу граждан. 6 июня у нас столпотворение в Думе будет. Парламентские слушания по реновации. Теперь дальше, господа. Значит, у нас несколько дней назад председатель комитета по государственному строительству Павел Крашенинников представил книгу «Закон и законотворческий процесс». То есть была презентация, но суть книги, ну как же у нас законы-то, кто их вносит, как они проходят, первое, второе чтение, чтобы все знали, от студента до профессора. Угу. Вот. Значит, работаем, права автомобилистов в первую очередь защищает комитет по социальной политике. Будем бороться и дальше. Значит, теперь просили передать из Государственной Думы, из городской. Господа, хорош картошку копать. 10 сентября выборы в районы, в округе, в области, в краях различных. Мы не за Иванова, не за Петрова не агитируем, мы не агитируем ни за какую партию, мы, как всегда, агитируем то, о чем говорил и президент, и премьер. Господа, чтобы выборы были легитимными, на них надо ходить. 10 сентября, воскресенье, будьте любезны, на 5 минут в ближайшую школу, дом культуры, найдите себе достойного.
Один из законопроектов, который касается выборов, вот буквально обсуждали на этой неделе.
Я говорил о том, что отменяются открепительные удостоверения, что наблюдатель может бегать из комиссии в комиссию, наблюдатели могут снимать, поэтому гуманизм у нас движется, и мы не должны забывать, что меньше чем через год в марте выборы ни много ни мало президента. То есть наша агитация такова. Хоть сельсовет, хоть президент. На выборы надо ходить, они становятся от этого более легитимными.
Леонид Дмитриевич, я прошу вас, вы говорите, что уже мы обсуждали эту тему. Прошу вас проговорить еще раз. Насчет открепительных удостоверений.
Да, открепительные удостоверения отменяются.
Это означает, что...
Значит, вы пришли, предъявили паспорт, написали заявление. Я хочу, чтобы мне дали возможность голосовать на выборах президента не в Москве, а в Рязани. Угу. Я здесь в командировке. Ради бога, внесли в базу, дали. Но липу левым тиражом, но вот такое, как делалось раньше, что богатый человек на выборах в Госдуму поезда целые отправлял в то место, где он баллотируется, люди с открепительным удостоверением приезжали, вот этой ярмарке уже положен конец. Вот. И повторюсь, наблюдатели, легитимность выборов, наблюдатели, члены комиссии с правом решающего голоса, с правом совещательного голоса, все будет нормально. Но надо ходить, еще раз говорю, от сельсовета до президента включительно. Ходить и, взяв в руки бюллетень, выбрать достойного.
Далее на московский уровень переходим.
Да. Значит, московский уровень, депутаты Мосгордумы тоже бьются, работают по поводу реновации. И общая концепция и мэра, и депутатов, и я депутат от Западного округа, вот префект встречался с жителями. Не хотите сноситься, никакого насилия, никакого принуждения. Ради бога, оставайтесь. Для того, чтобы сноситься, нужно 2/3 голосов собственников.
Даже не половина.
Да, все, поэтому, да, и плюс, опять-таки, за этим должны следить районные городские депутаты. Для этого в парламент России вам не нужен, господа.
Сейчас небольшой перерыв, 2 минуты буквально. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. После, вот буквально через 2 минуты мы... начнем принимать ваши звонки и ваши сообщения будем читать и на них отвечать, которые присылаете нам в Viber и WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Итак, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Леонид Дмитриевич Ольшанский, наш постоянный гость, народный адвокат, почетный адвокат России. Мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задаете по телефону 8 800 200 ровно 9702, а еще, которые вы нам пишете в Viber и WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. И вот мы уж тут говорили про выборы, да? Вот буквально мы закончили на этом прошлую часть, и Дмитрий нас спрашивает прямо вдогонку, когда на выборах будет графа против всех? Хочу голосовать.
Практически, если вы не приходите или берете бюллетень, перечеркиваете, он считается недействительным, и вот вам против всех. Но я противник этого дела. Выборы, в частности, муниципальные, там не один кандидат, как в Госдуму, а там 3, 4, 5. Поэтому, ну уж найдите одного, подумайте. А самое главное – чтобы вы не считали, что все плохие, вы должны встречаться с депутатами, смотреть на них. Сейчас они, кто-то что-то распространяет, брошюрки, книжки, календарики. Посмотрите, ничего не делает или хоть что-то делает.
Хотя бы понимать программу, с которой эти депутаты идут. Потому что, мне кажется, 1% из тех, кто голосует, знают вообще, за кого голосуют.
Да. Нет, но я хочу сказать, я выборами занимаюсь и кому-то помогаю. Есть люди, которые работают. Едешь, и написано на столбе: Сергей Николаев, с Думой о районе. Ну, я фамилию заменил. Ну, так он хоть что-то делает. Или там: твои права в ЖКХ. Взял у Хованской, списал. И переделал. Но хоть что-то сделал и людям сказал.
Переходим к нашим звонкам, к нашим слушателям.
Так.
Наталья к нам из Москвы дозвонилась. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, слушаем.
Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
Слушаю.
Такой вопрос. Значит, я страдаю уже 12 лет параноидальной шизофренией, стою на учете 12 лет в психдиспансере.
Так.
Прописано у сестры в однокомнатной квартире. Она хозяйка, кроме меня, значит, проживает сестра и ее племянник. Три взрослых человека. Так. В Подмосковье, имея недвижимость в 130 километрах от Москвы. Вот, обратилась депутат в департамент по имуществу, и меня как бы отфутболили, как малоимущие. Имею я право на отдельную жилплощадь по заболеванию, согласно закону 29-го.
Сейчас еще раз. Будьте добры. По заболеванию имеете право, но общая тенденция жилищного кодекса, чтобы дать, нужно или иметь мало метров, или иметь право по заболеванию, но нужно быть малоимущим. А вам скажут, у вас есть, вот что вы сказали, там в 100 с чем-то километрах какой-то домик или что. Поэтому откажут, чтобы вас не обманывать. Номер не получится.
Откажут, да?
Откажут. Но вы можете меня проверить, напишите.
А куда написать? Где найти квалифицированную помощь согласно статье?
Нет, подождите, вам нужна не помощь. Вы хотите, чтобы вас поставили на учет, чтобы в дальнейшем получить отдельную квартиру, правильно?
Да.
Значит, у нас есть отделы учета распределения жилплощади, они сейчас зовутся немножко по-другому, департамент жилья в округе. Вот вы в каком округе живете? В западном, северном, восточном?
В южном.
В южном. Значит, вы должны узнать, где представительство департамента жилья южного округа. Прийти, написать заявление, потом вы будете долго-долго собирать бумаги, выписки, а потом откажут. Вот вам мой прогноз.
То есть не получится, да?
Не получится.
8 800 200 ровно 9702, это наш номер телефона. Вадим к нам дозвонился из Твери. Вадим, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем.
Леонид Дмитриевич, да. У меня такой вопрос.
Так.
Является ли уголовным преступлением действия гражданина?
Так.
Который нанял экскаватор за наличные деньги,
так.
Не являясь собственником земли,
так.
Не имея поручения от собственника земли, не имея разрешения на проведение земельных работ,
так.
Не являясь представителем коммунальных и прочих служб,
так.
Организовал рытье траншеи вдоль моего здания, ниже уровня фундамента,
так.
В результате чего здание просело, пошли трещины по стенам и плитам перекрытий. Всем причинил незначительный материальный ущерб.
Так, едем дальше. А вот та земля, на которой он чего-то рыл.
Да.
Кому принадлежит?
Эта земля является федеральной землей.
Так.
А он к федеральным органам никакого отношения
секунду,
не имеет.
Одну секунду. Мы сначала давайте простой вопрос решим, а потом юридический. А вот он от нечего делать нанял экскаватор, или у него есть убеждение, там он, например, там оросительную канавку делал, или он с какой целью там канаву рыл-то?
Вот я ждал вашего вопроса. Значит, ситуация была такая. Когда было построено мое здание,
так.
Вот, спустя какое-то время была построена такой как бы отвод железнодорожной ветки.
Так.
Потом ко мне подошел человек, в том числе вот этот, там трое человек ко мне подошли.
А они кто? Соседи в соседних участках? Или они железнодорожники? Кто они?
Они представились представителями коммерческой организации.
Коммерческой. Вот. И что они хотели бы?
И они мне сказали: вы знаете, мы построили железнодорожную ветку, она нам мешает. Точнее, это ваше здание нам мешает. Вы бы его снесли или перестроили. Я говорю... Письменные мне требования напишите, потому что я на своей земле построил как бы...
А минуточку, одну секундочку, одну секундочку.
Да.
А у вас участок земли-то есть?
Есть.
Сколько соток, между нами говоря?
Там порядка 110 квадратных метров.
А забор у вас стоит вокруг ваших 110 квадратных метров?
Ну,
скажем нет, так, ну или нет. Стоит, или не стоит.
Не стоит.
А?
Не стоит.
Почему не стоит?
Ну, если быть более правильно, да, он стоит... часть забора не стоит, поскольку границей моего земельного участка является мое здание.
Угу. Значит, значит, мое чутье подсказывает, что такое самоуправство.
Да.
Сначала официально. Самоуправство – это действие по реализации истинного или предполагаемого права, то есть заблуждается человек, вопреки установленным законам нормам, которые нанесли существенный вред имуществу государства, юридических лиц или граждан. Они скажут, да, а с какой целью рыли канаву все-таки? С какой целью рыли?
Человек, который организовал этот подкоп, он да. Скрывается от полиции уже почти 2 года.
Нет, с какой вот. Целью организовали?
Ну, нет таких подтверждений, чтобы было какое-то явное подтверждение. Я вот специально
нет,
вам иначе...
Нет, подождите, что... то есть цель, да. Ну, а на сегодня канава вырыта?
Ну, частично вдоль здания я ее зарыл, потому что это...
Зарыл. Значит, я не могу передачу превращать в учебник.
Согласен.
Но... Первое, мое мнение, уголовное дело не получится. Второе, если бы, вот представляете, сосед взял, идет спор о сотке земли, о 10 метрах, левее, правее, а он взял и ваш забор сломал и нанес вам ущерб. Ему скажут: дорогой друг, ну кто тебе дал это право сосед. Ломать забор?
Это сосед, а это не сосед, это не
все, все, я вам отвечаю. Мое мнение, первое. Уголовного дела не получится. Второе, надо забор ставить. И третье, надо подумать, 110 соток – это не участок, это черти что.
110 квадратных метров.
110 квадратных метров – это 1,1 сотки. Это не пройти, не проехать, не машину поставить. Поэтому, мое мнение, надо от этого всего избавляться и как-то серьезно думать. Жизнь летит, каждый из нас не молодеет. Поэтому нужно под старость лет иметь деревья вокруг дома и забор, чтобы никто не перепрыгнул. Вот мой, я это из передачи в передачу говорю. Едем дальше.
А дальше сообщение, которое к нам прислали только что в WhatsApp. Добрый день, Комсомольская правда. Я из Крыма. При Украине брали кредит, вот уже несколько лет не платим. Ну, потому что некому платить, но их, да. Слава богу, никто не требует.
Да.
А через сколько лет они о нас вспомнят, мы, соответственно, не знаем. Когда сгорит кредит, или потом через лет 10-15 про него вспомнят?
Ну, во-первых, срок исковой давности никто не отменял, 3 года. Второе, будут ли суды Российской Федерации признавать иски Украины, я думаю, что нет. А хорошо, а если взял кредит в Африке, вот мой любимый пример, в Америке, тогда что, сюда иск? Мое чутье, что, скорее всего, сгорит этот кредит. И радуйтесь на этом примере, что Крым – это полноценная часть Российской Федерации.
Далее, вот прямо несколько вопросов по ЖКХ.
Да.
Я думаю, что мы на них ответим уже после новостей. У нас, к сожалению,
хорошо,
буквально 20 секунд осталось. Сейчас небольшой перерыв. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Звоните, задавайте свои вопросы народному адвокату Леониду Ольшанскому. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это наш номер Вайбера и номер WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения, и мы на них отвечаем. Ну, как это будет? Сразу после новостей. Никуда не переключились.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Леонид Ольшанский, народный адвокат, почетный адвокат России. Мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задаете по телефону 8 800 200 ровно 9702 или которые вы нам присылаете в Viber и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Звонить на этот номер не надо, потому что наш для того, чтобы позвонить, вы должны набирать 8 800 200 ровно 9702. А вот плюс 7 967 200 ровно 9702 это номер Viber и WhatsApp, куда вы пишете сообщения, текстовые сообщения. Да, вот я сейчас смотрю на наш телефон и говорю именно тому слушателю, который нам пытается на него дозвониться. Обещал я, что будет такая серия вопросов по ЖКХ. Я знаю, что нас Владимир ждет. Да. Владимир, я вас прошу, подождите еще буквально несколько минут. Я уж обещал. Вот Людмила спрашивает. С Нового года управляющая компания «Гранат» скорректировала плату за отопление за 2016 год. Кроме этой ежемесячной доплаты, в апреле 2017 года еще добавили тысячные платежи за все то же отопление. Что делать? Куда писать жалобу?
Куда писать? У нас сейчас есть орган, которого я хоть и критикую, но он единственный, кто может это проверять. Жилинспекция. Я много передач назад сказал. Статья 20, легко запомнить, 20, жилищного кодекса дала невиданные полномочия жилинспекции. Она в одном лице следователь, участковый, оперативник и эксперт. Поэтому только им писать, что необоснованно, необоснованно, необоснованно. Но те скажут, что у нас потери, потери. Мы, значит, по итогам... Вообще, любая компания по итогам года делает перерасчет. Поэтому писать, 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 больше не будут делать перерасчет. А старое не вернуть.
А еще вопрос тоже по ЖКХ. Как бороться с домофонной компанией? Куда еще обращаться, если они не снимают оплату и направляют в ЕРЦ? Письмо подтверждения с сохранением оплаты за домофон, соответственно, направляют в ЕРЦ. Да? Трубка не установлена, договор не заключен.
Значит, ну, если трубка не установлена и договор не заключен, то надо писать в ЕРЦ, что я домофоном не пользуюсь, вы включаете необоснованно. Но вообще, если вот строго легитимно, то нужно на бумаге хотя бы провести общее собрание собственников дома и написать, что мы требуем, чтобы оплату домофона изъяли из единой платежки, и чтобы каждый бился головой об стенку. Вот у нас в доме каждый имеет книжку. И каждый говорит, а они мне иногда отключают домофон, а я вот забыл оплатить, да? Ну и ради бога, я иду и сразу там что-то 1000 плачу или 800 за год плачу, все, год ко мне претензий нету. Но, может быть, есть какое-то липовое решение совета дома или общего собрания, что включить в платежку. Это незаконно.
И последний, ну вот из этих трех вопросов, да, я хочу убрать дверь в подъезде, которая огораживает мою и соседскую квартиру. Как можно сделать это законно? Сосед против, он, но это и он установил дверь, причем самовольно.
Да, значит, два варианта. Или это обращаетесь в управляющую компанию, и она должна это дело... Или сначала дать ему предписание. Если вы обратитесь в пожарный надзор, то штраф намотают управляющие компании.
Она уже зашевелится и придет разговаривать,
да,
с соседом.
Поэтому для начала напишите заявление начальнику ГБУ жилищник там, района такого-то, города Москвы.
Угу.
Или начальнику, гендиректору ООО «Гранат», вот как у нас был пример.
Угу.
Сидоров Николай Иванович, мой сосед, установил дверь и отсек часть общего имущества дома. Прошу туда-сюда. Но непонятно, чем мешает эта дверь. Тебе создали тамбур. Поставь тоже сюда, там вешалку, галошницу и, допустим, лыжи в угол поставь. Чем тебе мешает, дорогой товарищ, надо понять. Или из принципа. Значит, первое, и так, чтобы юридически четко было. Первое заявление в управляющую компанию, второе в жилинспекцию, а третье, сами можете обратиться в суд. И будет выиграно дело.
Далее переходим к нашим звонкам. Владимир, спасибо, что дождались нас. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я член избирательной комиссии с решающим голосом, город Москва.
С решающим голосом?
Да, да.
Так, очень хорошо. Дальше.
Да, очень хорошо. Вот меня интересуют три вопроса и даже пожелания. Вот чисто с практической точки зрения, как мы, члены комиссии, будем фильтровать людей, чтобы они повторно не голосовали по тем или иным участкам, которые сейчас по заявлениям пойдут?
Так, минуточку. Это речь идет... Давайте мы сами определимся. Вы говорите о 10 сентября выборы в райсоветы, или вы говорите уже март месяц выборы президента? Вы о ком говорите?
Я о марте месяце московского президента и сентябре. Вот чтобы Иванов...
Стоп. Какой президент? У нас в сентябре выборы только в райсовет. В райсовет не может быть никаких ни открепительных, ничего другого. Голосует только тот, кто
давайте
в этом...
президента.
А президента – это не ваша головная боль. Стоят мощные электронные машины, вы его записываете, и если он... Да, и там ответственность вплоть до уголовной. Если он, такой жулик, пойдет в соседнюю школу голосовать, то машина покажет, что он уже проголосовал, и его зацапают.
Зацапают. Это при нашей судебной практике.
Нет, минуточку, стоп. Наша задача какова? Общая с вами. Чтобы он дважды, трижды не проголосовал. Правильно? Значит, на выборах президента он сразу попадает в электронную базу, там стоят суперкомпьютеры, хрен их взломаешь, какой бы ты ни был хакер, поэтому на выборах президента все будет правильно. Вы давайте сейчас не распыляйтесь, я в космос не улетаю, и к выборам президента наша передача тоже будет отвечать на ваши вопросы. А пока вы, как член комиссии, всем свои, вы же живете-то недалеко где-то, да? Вот да, вы давайте всем говорите, господа, все на выборы 10 сентября должны прийти. Не нравится Иванов, голосуйте за Петрова.
Вот можно будет узнать, что вот Иванов, вот он пришел на мой участок, он только что проголосовал на другом участке.
Это все будет в компьютере.
Это еще раз говорю, не получится, потому что всего-то несколько участков на выборах в муниципалитет.
В муниципалитете нет, что касается...
Ну как, он прописан, к этому дому приписан. Например, к дому 5, улица Длинная. А дом 25, это уже участок не номер 1, а номер 2. Его посмотрит, его в списках нету. Ему скажет, друг, я понимаю, ты бы в Магадане был. Иди в соседнюю школу вон, или на другой этаж этой же школы. Не сюда подошел. Все будет правильно. Главное, чтобы люди у нас пришли.
Уважаемый Леонид Дмитриевич, моя мама пенсионерка, 73 года, ветеран труда, проживает в социальной квартире, где и прописано. За услуги ЖКХ платит по льготным тарифам 50%. Также мама имеет в собственности однушку, за которую помимо услуг ЖКХ надо платить за капремонт. Можно ли ей получить скидку при оплате капремонта? Обе квартиры в Москве.
Значит, то, что в соцнайме вопрос капремонта не стоит.
Да.
А поскольку ветерану положен скидка, можно получить 50% капремонта. Только надо же писать. Но поскольку она там не прописана, могут они козлить. Там, где не прописано, вообще действуют повышенные тарифы. Значит, надо сказать, а капремонт, давай мне скидку.
А, прошу вас дать разъяснение, спрашивают у нас слушатели. Отменяет 122-я статья Федерального закона о монетизации льгот льготное протезирование зубов инвалидам 1-2 группы общего заболевания.
Не-не-не.
Спрашивают, отменять ли.
Суть одна. Или вы хотите в натуральном выражении льгот, там, тросточку, палочку, протезы и так далее. Или вы в натуральном не хотите. А вот здесь помню, там не помню, как в кинокомедии «Джентльмены чаще», так не пройдет. Определиться надо. Или деньги, или в натуральном выражении. Путевка там на курорт и так далее. Поэтому или так, или так.
8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Галина дозвонилась. Здравствуйте, Галина.
Ага. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
Слушаем.
У меня такая проблема. На адрес на моей квартиры время от времени приходят письма для фирмы направляют. Вроде бы у меня тоже какая-то фирма, да? Ну, я несколько раз на почту ходила, отправляла, говорю, это не тот адрес. И они пишут офис, не квартира.
О, я понял. Офис, а кто пишет? Комната. Различные организации или налоговые вам что-то пишет?
Нет, тоже фирма какая-то.
Ну и наплюньте, бывает, бывает. Может быть, кто-то когда-то. Вы квартиру давно эту получили?
Ой, душка. Почти 40 лет назад.
У нас люди мухлюют, указывают левые адреса, прочее. Успокойтесь, пишите на конверте. Здесь такой фирмы нету, и пусть отсылают. Не волнуйтесь, ничего не будет.
Здравствуйте, пишет нам слушатель. Семья. Отец военный погибает. У него остается жена и дочь. Дочь получает пособие до 23 лет, обучаясь в ВУЗе. Жене сказали, что она будет получать после 55 лет. Положены ли ей выплаты до наступления пенсии, если она не трудоустроена?
Понимаете, это надо судиться. У нас пенсия, у нас деньги пишут как? За утерю кормильца. Значит, нужно понять, она как жила? Вот, скорее, вот я думаю, что если она не работает, то ей положено. Значит, нужно обратиться, как мы по старинке говорим, в собес, и сказать, что я же не работаю, давайте мне пенсию. А вот странен вопрос. Почему ей не назначили выплаты сразу после его смерти? Почему с дочкой все понятно, а ей не назначили, если она не работала и муж был ее кормильцем?
Ну, этого мы, к сожалению, не знаем.
Дальше едем.
У нас 30 секунд буквально. Так, вопрос, на который можно коротко ответить. Пробурил артезианскую скважину глубиной 130 метров на своем участке. Нужно ли получать лицензию на использование недр?
Лучше вообще не привлекать внимание и самому на себя не стучать. Пробурил и крестись, что никто не видит и не знает. А потом лицензия эта, она дается и выпрашивается, и спрашивается на систематические работы, чтобы продавать что-то. Для себя, мое убеждение, лицензии не нужно.
2 минуты, и мы возвращаемся.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Мы снова в прямом эфире. Я Валентин Алфимов, и рядом со мной наш постоянный гость Леонид Ольшанский. Мы отвечаем на ваши вопросы юридического толка. Итак, вот отличный вопрос. Кстати, ты сам тоже с этим сталкивался. В 16 лет получила паспорт с именем Наталья. В 45 поменяли паспорт. По свидетельству рождения там имя Наталья. Что делать дальше?
А главный документ — свидетельство о рождении. Но человек нам не сказал главное.
Ну, понимаете, в 16 лет она, когда получала паспорт, и по этому паспорту она, скорее всего, получала вот и медицинские права, да, ой, водительские права, и диплом института. И, ну, в общем, там везде Наталья.
Ну, значит, надо взять, получить паспорт, не тужить, взять выписку, копию свидетельства о рождении. Кто может привязаться?
Ну, по сути, только пограничники, наверное.
Значит, пограничники что? Паспорт есть, значит, меняй заграничный паспорт. Раз. Дальше. Работодатель. Ну, я понимаю, была бы Иванова, а стала Сидорова. Девушка, а что у вас в паспорте написано «Наталья», а в дипломе вуза «Наталья»? Ну, так написали, но это же я. Вот тебе выписка из свидетельства о рождении. Че привязался? Ну, я не вижу, кто привяжется капитально.
Ну, это такая история из жизни, конечно. Вот у меня отец Геннадьевич, Андрей, да, Геннадьевич, мой отец, да, и у него в паспорте было написано Геннадьевич,
да,
аттестат в школе дали Геннадьевич, и из-за этого не хотели брать в институт.
Ну, привязались, значит, ну что теперь сделаешь? Свидетельство о рождении вкладывать, и все.
8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Галина к нам дозвонилась из Ижевска. Здравствуйте, Галина.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно два вопроса или только один?
Можно два. Ну, давайте, можно два. Давайте.
Можно два, да?
Да.
Первый вопрос касается невыплаты заработной платы в городе Москве. Второй вопрос у меня касается жилищной.
Можно, давайте, да? Невыплаты зарплаты. Если пару месяцев не платят, чего вы на работу ходите?
Нет, дело в том, что не об этом речь идет. Я работала в Москве, жила, я живу в городе Ижевске, мне не выплатили заработную плату, я подала в прокуратуру заявление. Они, значит, там, ну, вот так вот это долго все длилось, вот, я им голодовку там объявила в прокуратуре генеральной.
Батюшки.
В общем, и, значит, они после этого, после голодовки, когда я им объявила, они, значит, уже зашевелились немножко. И вот, когда менеджер мне предлагала, когда я узнала там о таксистах, которые, эта организация называется ООО «Русская Бистроэкспресс». Ну. Я сейчас вам буду быстро говорить, потому что ваше время ограничено.
Но в итоге вам деньги заплатили или нет?
Нет, мы заплатили. Сейчас я уже куда бы только не писала. И вот последний
раз. Одну секундочку. Сколько месяцев не заплатили?
Ну, не заплатили мне. Я работала в 2010 году, и вот все до сих пор переписывается.
Нет, подождите. Сколько, да, не заплатили? Три месяца, полгода, весь 2010 год. Сколько?
Нет, я работала там, проработала 9 дней.
Всего 9 дней? Ну,
я
звучит...
Я работала по 20 часов в день.
Я понял.
Все. И там в торговой палатке спала по 4 часа.
Я понял, все. 9 дней тяжело получить. Тяжело получить, надо было судиться. Срок исковой давности 3 года, суд проспали. Второй вопрос давайте.
Ну нет, инспекция по труду у нас по законодательству, по Конституции. Государственную защиту осуществляет инспекция по труду.
Ну хорошо, так они вам помогли?
Они вот в том-то и дело, что они отказываются выходить. Но их кто может заставить, чтобы они вышли и проверили? Кто над ними контроль осуществляет?
Ну, у нас прокуратура везде контроль осуществляет.
Ну, так вот почему они не осуществляют?
Так, ну, сами? Я не знаю почему, но 9 дней маловатенький срок, уважаемая.
Ну, а как ведь работать может, знаете, в носу сидеть, ковыряться, работать.
Я все понял. Давайте второй, уважаемый, второй вопрос, давайте быстро.
Ну, а второй вопрос, предположим, вот почтовые ящики, они относятся к общедомовой собственности или относятся все-таки к частной собственности, если они висят в подъезде?
А чего вас это волнует? Вы мне скажите, мы же не экзамен на юридическом факультете.
Да, но дело в том, что вот, допустим, почтовый ящик пришел в негодность. Кто должен заменять эти ящики?
Ага. Значит, если а как он пришел в негодность? Он железный, он что, полностью развалился?
Нет, там этот самый, ну, бывает же, там кто-то имбецилы ходит по подъездам всякие, кто-то вот верхнюю часть ящика повредил, и теперь ставится вопрос, кто должен менять.
А у вас 50 рублей нету слесарю дать денег, чтобы он два удара молотком произвел? Нету?
Нету.
Ну, значит, ну, пишите тогда в управляющую компанию, что поврежден почтовый ящик. Надо спрашивать не что, а надо спрашивать, как мне быть. У нас в подъезде висят почтовые ящики, они являются элементом общедомового имущества. Прошу починить, мне кто-то сломал ящик. Все. А еще вы найдете еще какую-нибудь Марью Ивановну, у которой ящик сломан. Вот сломано два ящика. И все.
А, Алексей спрашивает у нас в Вайбере. А скажите, пожалуйста, какой высоты забор можно делать в СНТ без согласования с соседом?
Ну, там у нас ходят разговоры, что 2 метра, но я думаю, что нужно ставить. Если вы хотите, то надо ставить, ставить, ставить. А если не нравится, то пусть идет в суд. Но лучше забор высокий, чем никакой.
А в гарантии на газовую плиту с электродуховкой есть условия, при котором гарантия сгорает в случае самостоятельного подключения газового шланга. А почему сгорает гарантия на тены в духовке, если она электрическая, а не газовая?
Я не инженер, но могу сказать еще раз. Условия надо читать. Судя по всему, вы перед тем, как купить плиту, условия почитали. Значит, или вас они устраивают, пусть они какие-то кривые, косые, неаргументированные, несправедливые, как угодно назови. И вы подпись-то поставили. Обычно подпись-то ставишь, чтобы ты не покупал. Или вас условия не устраивают, и тогда не надо покупать. У нас идет сейчас борьба за покупателя везде. При социализме нельзя было ничего купить. Мы вынуждены были покупать все кривое, косое, старое. Машины в основном покупались старые, битые, новые не возьмешь. Ремонтировали, доставали запчасти и так далее. Не надо брать, если не нравятся условия.
Может ли быть здесь вот этот документ универсальный на электрическую, на газовую плиту?
Никаких универсальных. Вы берете технический паспорт на плиту, и там все написано, вкладыш. Не нравится, не берите, поезжайте в другой магазин и другой фирмы, берите плиту.
Здрасте. Почти каждую субботу работодатель заставляет выходить на субботник, убирать прилегающую территорию учреждения. Работаю в бюджетной сфере. Директор грозит тем, что не выйдет, а тем, кто не выйдет, не начислит стимулирующие выплаты. Прикрывается постановлением губернатора о проведении субботников. В моем трудовом договоре суббота и воскресенье – выходные дни. Являются ли эти бесконечные субботники нарушением моих прав, прежде всего на отдых? Спрашивает Анна из Ставрополя.
Скажут нам. Субботник – это общественное мероприятие, такое же, как демонстрация первомайская. Поэтому вам ответит любой прокурор. Вас никто не заставляет. Не нравится – не ходите. Вот если цитировать,
а
то
тогда
так.
Начальник не следующий начислит вопрос. Стимулирующие выплаты?
А начислить вы его заставить не можете. Поэтому надо не в кодекс пальцем смотреть, а решить для себя. Или ходите на субботники – и стимулирующие выплаты, то есть премия, по сути. Или видали вы в одном месте эту премию, вам важнее клубнику, картошку или морковку выращивать на участке. Определитесь.
Так, еще читаем ваши... давайте Евгению послушаем, он к нам дозвонился, как раз, я думаю, успеем перед новостями. Так. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем.
Добрый день. Леонид Ильич, будьте добры, подскажите,
так.
Я в 13-м году пошел на пенсию.
Так.
Вот, значит, и когда я получал карточку москвича, вот этой социальной защиты,
так.
Я поднялся к заместителю директора,
да.
И задал устный вопрос. Скажите,
да.
На какие льготы, на какие доплаты, на что я могу рассчитывать? Я еще к тому же ветеран труда.
Так.
Вот. Она мне отвечает, все у вас после 60 лет. Пока вы получаете просто пенсию, а как ветеран вы можете...
Значит, одну секундочку, вы что, пенсию оформили раньше?
Да, я ушел в 52 года, так как у меня подземный стаж. Вот. Но пенсию мне начислили небольшую. Вот. Объяснили в пенсионном фонде тем, что если они начислят мне по моей заработной плате, которая была в 4 раза больше... чем по народному хозяйству в среднем.
Так.
А средняя пенсия является как бы критерием для начисления.
Ну, если они начислят по зарплате, то что?
Да. Представляете, какая она у вас будет? Поэтому вас ограничили коэффициентом 1,2.
Ну, ограничили. И в итоге какая у вас пенсия?
А в итоге, значит, у меня она сейчас 8300. Но так как я проживаю в городе Москве, мне должны были доплатить до минимума московского.
Я понял. Мы вам ответим после перерыва.
Да, сейчас новости, сразу после них мы возвращаемся, никуда не переключайтесь.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда».
Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Народный адвокат.
Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Леонид Ольшанский, наш постоянный гость, народный адвокат, почетный адвокат России. Мы отвечаем на ваши вопросы. И у нас перед перерывом, перед новостями был вопрос от Евгении из Москвы. Евгений у нас еще на связи. Евгений, коротко, еще раз.
Значит, я уловил, нет, льготы.
Да.
Леонид Ильич, вопрос у меня не по льготам, а вопрос в том, что те люди, которые должны были мне назначить доплату от моей пенсии до московского минимума 11500, потому что максимум назначают с 1 января 2013 года только тому, кто прожил в Москве 10 лет.
Вот, до значит, минимума, сразу. Нет, у нас не бывает минимума, у нас бывает... Или есть московская доплата, или нету. Значит, 10 лет, если в Москве кто не прожил, то московской доплаты не положено. Хоть 75 лет вам будет.
Нет, 11500. И сейчас меня не стали доплачивать, но только через 3 года.
Стоп.
А сказали, мы ошиблись.
Одну секунду. Вам сейчас сколько пенсию платят?
Сейчас 11500, но это с доплатой. Причем эта доплата разделена на две части. Половину они платят деньгами, а половину льготами, так как я ветеран труда.
Ну я все понял, а что вы еще хотите?
А хочу у вас узнать, те люди, которые мне должны были, оказывается, назначить это в 2013 году, а они по своему незнанию и непрофессионализму сказали после 60 лет. Вот. А мне сейчас 55, и я начал получать это дело.
Я понял. Я понял. Можно цитировать сколько угодно кодексы. Как правило, пенсионный фонд хвосты не выплачивает. Вы радуетесь, что у вас уже что-то есть. Теперь вы мне скажите главное. Вы в Москве с какого года?
Я в Москве, Леонид Владимирович, с 6-го года, с 6-го, но так как СУ-155, у которой я купил...
Не понял, с 6-го года, 6 плюс 10, 16, вот мне понятно, почему год назад вам стали делать доплаты, мне все сразу понятно. А у вас пенсия, дорогой товарищ, какая была до 16-го года, мне скажите?
До 16-го она была 8300.
Ну вот. Все. Да. Что ж вы хотите, была 8300?
А сейчас 11500.
Ну, все.
А когда я сейчас вот подал в суд, чтобы установить юридический факт проживания в городе Москве. И если суд мою просьбу удовлетворит, тогда будет 14500.
Ну, радуйтесь. А что значит факт проживания? У вас прописочка в паспорте стоит какого года?
Прописочка. Квартиру купил в 6-м, а прописочка с 10-го, потому что собственность не давала.
О, все мне понятно.
А фактически я жил.
Да. Вот. Тяжелейший суд 2 на 1,5. Тяжелейший суд. Но мой прогноз, я людей по обрывкам фраз, я характер вижу. В ближайшие 10 лет вы будете ходить. Суд, прокуратура, собес и по кругу. Едем дальше.
Далее идем по списку. Плюс 7-967-200-97-02. Это наш номер Вайбера и Ватсапа, куда вы можете присылать свои сообщения. Вот здесь очень хорошее сообщение. Как быть, если соседи сдают квартиру посуточно? Стук кровати в стену, охи-вздохи очень мешают по ночам. Их комната граничит с детской. Ребенок просыпается ночью, жалуется. Участковый ничего сделать не может.
Я думаю, что люди имеют право сдавать квартиру. Если они не платят налоги, это вопрос номер два. Выход только один. Украсть у своей собственной квартиры 20-30 сантиметров.
Сделать шумоизоляцию.
Обить планками, заложить туда матрацы какие-нибудь, какой-нибудь шумомет, там я же не знаю, что чего, и потом фанера, потом то, только вот эту стенку основательно сделать.
Или попросить соседей перенести кровать к другой стенке.
Так они, поскольку сдают, то они сдают все. Там и у одной стенки кровать, и у другой.
Добрый вечер, Леонид Дмитриевич. Пермский край, город Нытва беспокоит нас. У нас отопление в трехэтажном МКД, малоквартирный дом, я так понимаю, да, отключили 2 мая, хотя было холодно. Сейчас 29 мая, отключают еще и горячую воду. Каким образом можно установить дома газовый котел, чтобы было и отопление, и горячая вода, и не зависеть от поставщиков услуг?
Газовый котел. Вариантов два. Первый короткий, второй долгий. Короткий. Взял, выбрал место, сделал основание, поставил газовый котел и топи себе.
И никому об этом не говори.
И никому не говори. Вариант второй. Вариант второй. Более основательный, левоватый. Пристроить к дому пристройку, в нее засадить в целях изоляции котел и взять в долю еще кого-то, чтобы там же квартир-то немного, судя по тому, там 3 этажа. И вариант следующий: долгий, нудный, разрешение, проект, и скорее всего откажут, и засветитесь, и будут приходить. Поэтому сами определяйтесь, или будете ставить, но надо нанять такую фирму, который бы гарантировала все эти ГОСТы, чтобы там не провалилось, не сгнило, чтобы не было утечки газа, не дай бог.
Разоритесь, в общем. Но если вариант прокатит, условно говоря,
я надо бы лично, будет... если бы был трехквартирный дом, я бы сделал бы, нанял бы людей, сделал бы пристройку, сговорился бы еще с хотя бы с 2-3 квартирами, эдакий пенальчик сбоку был бы пристроен, еще бы себе квартиру бы увеличил на несколько метров.
А в такой ситуации придется ли платить за отопление и горячую воду?
А они не будут знать, что у вас это все равно будут счета приходить. Поэтому вы давайте думайте, или все равно платите плюс себя топите котлом, но это же целое дело, нужно тогда врубаться в батареи или ставить дополнительные батареи, которые будут питаться только от вашего котла. Технически это дело-то очень серьезное.
Сергей к нам дозвонился, тоже из Москвы, у нас сегодня москвичей прям много. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Слушаем.
Алло, у меня коротенький вопрос. Так. Имеет ли право, допустим, правление ОНТ, это Городнический у нас товарищ, который мы арендуем участки эти, да, уже 20 лет.
Как арендуем? Вы арендуете участки?
Аренда у нас, да, аренда.
У СНТ?
ОНТ. Огородничка, некоммерческая товарищ.
А вы что, в него вступили или вы у них...
Да я же там 20 лет, да, понимаете? Сейчас дают нам возможность оформить собственность.
Ну?
Так? Сделали общий план, да, всех этих участков.
Ну?
Индивидуальные планы и все. Ну. Вот забор у меня же там стоит 20 лет, и вот сейчас есть проезд, соседи, нет претензий, не выдвигаются никакие требования.
Ну?
И там общая линия общего плана, да?
Так.
Как бы мой забор не... Не по прямой стоит с общей линией. Они не выдают документы для оформления в собственность.
Кто не выдает?
Правление вместе с председателем ОНТ.
Ну так они деньги они что, вымогают деньги?
Нет, говорит, переноси забор, это мне надо его ломать и переносить на 2 метра опять к себе туда, не в свою пользу.
А, минуточку, одну линии. Секундочку. А длина забора сколько?
Ну, длина забора там у меня 8 соток.
Длина забора сколько?
Длина забора это метров, наверное, 10 там.
Значит, 10 метров забора надо отступить вглубь территории.
Да, к себе сюда, да. Да.
Значит, что бы я сделал? Я бы отступил, чтобы они подавились.
Ну, это так, так.
Стоп. Взял бы документы.
Так.
Оформил бы все.
Так.
Получил свидетельство о праве собственности на участок,
так,
а потом бы перенес не на 2 метра, а на 2,5.
Все. Я вас понял. У меня такие мысли были. Это, конечно, труд большой.
Ничего. Если бы у вас было 110 метров и забор из карарского мрамора, и ему цена... А что там, столбики, штакетник? Ведь самое дорогое материал у вас есть.
Да, я сеточку натяну, а потом...
А потом опять перетяну.
Опять. Все, спасибо
давайте.
Большое, я вас прекрасно понял.
Так, следующий.
Пенсионерка у нас спрашивает, переезжаю на постоянное место жительства из Новосибирска в Москву, изменится ли пенсия?
Ну, уж в сторону уменьшения никак не изменится. А как только вы с Божьей помощью проживете в Москве 10 лет, собянинские вам добавятся.
Народный адвокат.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Народный адвокат.
Мы снова в прямом эфире «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Леонид Ольшанский, народный адвокат, почетный адвокат России. Мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задаете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И в Вайбере, и в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Тут Михаил из Ставрополя очень хочет задать вопрос. Собственно, задал его, обязательно сейчас прочитаем. Но сначала мы услышим Игоря. Из Петербурга. А, из Екатеринбурга, прошу прощения. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем.
У меня вопрос по защите прав потребителей.
Ну. Слушаем.
Три года назад я выиграл суд.
Так.
С тех пор приставал возвращать исполнительный лист с отметкой прекращено производство. Нет имущества к взысканию.
Ну нет. И что? Ну и кто ж теперь виноват?
Ну,
а вы суд делать? Выиграли на какую тему? Пылесос плохой купили или в долг брал, чек у вас деньги? Тема какая?
Шубу плохую купили.
Пылесос?
Шубу плохую купили.
Угу. Шубу. И куда... а суд что сказал? Выплатить деньги вам?
Да.
А фирма что, съехала с этого места, где был магазин? Алло.
Игорь?
Не, магазин... На месте процветает.
Так как же нет? Приставы говорят, что нет имущества к взысканию, да?
Жульничество да. Какое-то. Я понимаю, съехала фирма. Если фирма есть, вот они шубы. Конфискуй две шубы, я дай вам деньги. Тут липа какая-то. Надо жаловаться в Федеральную службу судебных приставов. Все.
Или в прокуратуру. Ну, потому что они надзорные.
Нет, сначала нужно их начальство. Что ж сразу в прокуратуру-то? Угу. Дальше едем.
А с другой стороны, три года прошло уже, не прошло ли срок давности?
Прокуратура может проверять, но спал человек. Явно спал, если магазин есть, то надо было действовать. Дальше едем.
Кстати, этот же слушатель писал нам вопрос в Viber. Да. Просто не дошли мы до него еще. Да. Итак, Михаил из Ставрополя задает вопрос. В России есть закон о помощи нуждающимся многодетным семьям. С ежемесячной выплатой помощи до 3 лет третьему и последующему ребенку. Ну? В Ставропольском крае сделали подзаконный акт, в котором определили возможность отказа. За отсутствие регистрации одного из членов семьи на день рождения третьего и последующих детей, там, после 1 января 2017 года. Отказывают на основании того, что второй ребенок был прописан после рождения третьего. А то, что до 14 лет местом жительства несовершеннолетнего является место жительства родителей, их не волнует. Гражданский кодекс, статья 2.20.
Я понял.
Что делать, соответственно, куда жаловаться?
Значит, мы в 96-м году провели пленум Верховного суда, который назывался «О некоторых вопросах применения Конституции судами при осуществлении правосудия». И там сказано было, что если есть противоречие между федеральным законом и законом или постановлением правительства субъекта федерации, то суд обязан принять решение по федеральному закону. Значит, придется обратиться в суд с узким вопросом. Или придется обратиться в суд края того, где это есть, с более глубоким вопросом.
Это Ставрополь.
Просим признать пункты такие-то, статьи такие-то Ставропольского закона незаконными и необоснованными. Но мое чутье, что можно бороться.
Так, далее идем по списку. Новую машину, это, кстати, вот по ОСАГО, по так. Натуральному, да? Новую машину ремонтируют по страховке у официального дилера первые 2 года.
Ну?
А что делать, у кого гарантия 3-5 лет? Ведь если ремонтируешь не у официала, то слетаешь с гарантии.
Да. Значит, ведете и пишете заявление. Уважаемые господа из...
страховой компании. Из страхов...
да. Направьте-ка меня вот туда, где у меня гарантия. Ну вот, это все минусы колоссальные закона об ОСАГО.
8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Василий из Краснодара у нас на прямой связи со студией. Василий, здравствуйте.
Добрый день или вечер. Леонид Дмитриевич, можно вопрос вам?
Так.
Или парочку таких не
знаю. Ну.
Вот я как, лишился ноги 2,5 года или больше даже. Ну, диабет. Ага. Значит, не могу я группу оформить, потому что надо туда где-то бегать, лежать. Жена не может это делать. Я же есть. Она тоже моего возраста. Вот. Это раз. Я никто. Не инвалид, короче говоря.
Так.
Так. Группы нет никакой. Теперь кинулся, думаю, ну хоть к Вокшевски ветерана посчитать. Не хватает 3 месяца.
Что вот. Значит 3 месяца? У вас стаж не 25 лет, а 24 с хвостиком?
Нет, стаж у меня 62 года. Я не знаю, что...
А чего не хватает?
3 месяца, я не знаю, сколько нужно лет, 45?
25.
Мне сказали в начале 47, но не мне, а ходил.
Нет, неправда, 25 лет.
Стаж 25
лет. Одну секунду, но главное это не стаж. А у вас ордена, медали есть? Ветеран труда, надо же медали какие иметь.
А мне сказали 45 лет, надо рабочего стажа.
Нет, все врут. 25 лет, но федеральные ордена, медали, грамоты от министра. А вот что касается инвалидности, то тут надо уж как-то такси брать. Надо это дело сделать, потому что это сразу будет и серьезная добавка к пенсии, и за квартиру платить половину. Серьезные добавки будут.
Ну, вообще возможности нет. И вот это я уже смирился, думаю...
Ну, это тут уже вопрос не к нам. Или смирился, или на такси аккуратно, потихоньку сегодня в поликлинику, потом в собес, потом на ВТЭК, и все получится, могут даже первую группу дать.
Ясно, за терпение, да?
Да. Едем дальше.
Совершенно замечательный вопрос из Перми от Николая. Добрый вечер. Живу на первом этаже. Могу ли я убрать из квартиры все батареи и отказаться от отопления и не платить за данную услугу? Под нами бойлерная, и когда включают отопление, в квартире без открытых окон сложно находиться.
Минутку. Человек уберет батарею, а зимой что будет?
Так там бойлерная, и когда ее включают, когда начинают топить,
да.
У него жара такая, что ему зимой приходится окна открывать.
Ага. Попытаться можно, но откажут. Скажут, мы обслуживаем всех, есть батарея, нету. Мое чутье, что номер не пройдет, не платить за тепло.
Хорошо, а сейчас достаточно, ну, сейчас все ставят счетчики на все, что только можно, в том числе и на батареи. Можно ли поставить тогда
счетчик
на батарею?
А вот следующий вопрос, прошу поставить счетчик, а батарею не включать, вот это более реалистический вопрос.
И это намного проще, Николай,
да.
и, соответственно, и платить не
да,
будете.
Да, ну, дорогой товарищ, а вам нужна вообще горячая вода в квартире?
Но он же только батареи хочет отключить.
Вот, отключить батареи, мое чутье, они скажут, единственный источник, так чую, что не получится номер.
Далее идем по списку. Входит ли армейский срок в трудовой стаж, спрашивает он.
Входит, а как же?
8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Владимир из Вологды у нас на связи. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Слушай.
Вот у меня вопрос, проблема в продолжении разговора о нелепых судебных постановлениях. Вот, к примеру, я получил отказ в моих замечаниях на протокол. И вот там написано в этом определении судей. Суд сверил замечания на протокол. С протоколом судебного заседания пришел к убеждению, что протокол составлен правильно.
Ну, дальше что? Я сейчас долго не могу. Ну, составил правильно, значит, вы можете обжаловать вышестоящий суд. Коротко.
Нет, мне написано, нельзя обжаловать.
Ну, тогда только последний источник. В квалификационную коллегию судей, что она, мол, неправильно работает. Следующий вопрос, быстрее. Все?
Что обжалованию не подлежит.
Я говорю еще раз. Обжалованию документ не подлежит, а действия судьи подлежат обжалованию неэтические в квалификационную коллегию судей. Все, следующий.
Да, алло, можно еще дополнить?
Ну, давайте коротко.
Да, значит, Прокашева, заместитель городского судьи, председателя, она даже вернула по почте эти замечания, что вообще просто незаконно. То есть произвол у нас происходит в Вологде в судебной системе.
Ну, что я могу сделать, сказать? Пишите Верховный суд.
Ну, да, здесь, собственно, один универсальный ответ. Коротко, давайте. Обязаны ли взять моего ребенка в первый класс в городе, если мы переехали из района в город? Или надо было заранее давать заявление о приеме ребенка в первый класс?
Делим вопрос. Обязаны ли взять ребенка в первый класс? У нас все обуч, даже если при капитализме. Ребенка обязаны взять. Но в какую школу? Это второй вопрос. Его возьмут, но, может быть, в школу не элитную, не без бассейна, там в таком духе. Но учиться ребенок у вас все равно будет.
Небольшой перерыв. Дадим слово Филиппу Клеменову. Новостям сразу после него мы вернемся. Никуда не переключайтесь.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Так, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Полчаса у нас еще впереди. Мы отвечаем на ваши вопросы. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Леонид Ольшанский, наш постоянный гость. Народный адвокат, почетный адвокат России. Итак, здравствуйте, пишут нам. Вы, кстати, мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задаете по телефону 8 800 200 ровно 9702, и которые вы нам пишете в Viber и WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Итак, здравствуйте. Трехкомнатная коммунальная квартира. Долевая собственность. В одной из комнат прописан алкоголик-дебошер. Он только прописан. Владелицей является бывшая его гражданская жена. Мы владельцы двух других комнат, но мы не можем ни сдавать, ни продать свою комнату, так как, сами понимаете, никто не хочет жить с таким соседом. Можем ли мы по суду этого кренделя выписать? Или можно что-то предпринять?
Вы не можете, потому что вы ненадлежащий истец. Она собственник.
И она может.
И она может, но она бы его, говоря старинным языком, прописала. Ничего не выйдет. Только вариантов два. Первый – уболтать ее, добавить денег и купить у нее комнату, чтобы она на эту комнату купила, на деньги, говоря официальным языком, деньги, вырученные от продажи комнаты, она смогла купить квартиру. Вот если вы к ней придете и скажете: мадам, ну я утрирую, у тебя комната там у метро Юго-Западная, а чуть-чуть дальше в Бутово мы присмотрели квартиру, твоя комната стоит 3 миллиона, а вот квартира стоит 5. Мы 2 миллиона от себя даем, давай купим тебе квартиру.
И пускай этот алкаш туда едет, а мы вот здесь останемся в трёх.
Нет, а это мы уже станем собственниками. Угу. Вариант номер два. Слушай, давай мы продадим всю квартиру. Ты поедешь, мы... А что она скажет? Что я с этого получу? Я уже ничего не куплю. Одним словом, чтобы избавиться, нужно будет добить на отдельную однокомнатную квартиру.
Далее, должен ли руководитель предприятия предоставить место для отдыха круглосуточно работающим сотрудникам? Ну, охране, проще говоря.
Ну, по большому счету должен, но опять возникнет вопрос. Должен быть режим труда отдыха, все должно быть прописано. Или, ну вот в милиции там правильно все сделано. Там один отдыхает, пока другой работает, там три человека сидит за этим стеклом.
А Вадим к нам дозвонился из Нижнего Новгорода. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Леонид Дмитриевич.
Слушаем.
А у меня к вам блиц. Значит, первое хочу удивиться. Вот звонил вам предыдущий пожилой мужчина, который без ноги не может оформить инвалидность. На самом деле, я с этим тоже сталкивался. Делается очень просто. Звонок в поликлинику, они обязаны прийти, взять у тебя дома любые все анализы, передать в соцзащиту, и дальше все это делается по звонку, и они сами приходят.
Минуточку, а осмотр в ТЭК, а как? Все врачи явятся на квартиру?
Все. Да. У меня лежачий неходящий мам был, я все это проходил.
Ну, я не знаю, вот у меня жалобы, что не оформляют. Ну, давайте попробуем, вашим путем пойдем. Дальше второй вопрос.
Как говорит известный юрист Ольшанский, козлят.
Так, дальше.
Пожалуйста. А вот некоторая критика. Вы прекрасно помогаете людям, что надо защищать свои права, жалуйте, да, но вы, к сожалению, видимо, забываете такой момент, не учите, что людей надо потом обязательно спрашивать моральный вред за причиненные неправомерные последствия. И второе, вот светите, пожалуйста, где-то в 2014 году принят указ президента, наказывающий недолжностных чиновников, 5-6 тысяч рублей, низкий уровень, и высокий 50-60 тысяч рублей.
Да, но это само собой разумеется, да, подтверждаю. Если умело ставить иск, то должны дать, что положено, и моральный вред можно взыскать. Но если ногу, руку взрывом не оторвало, то судья даст 10 тысяч рублей.
Андрей пишет из Нового Домодедова. И, кстати, вопрос-то не только про Новое Домодедово. И во всех квартирах многоквартирного дома установлены счетчики на отопление. Но управляющая компания не учитывает их показания, а выставляет счет за отопление по нормативу, мотивируя тем, что собственники двух квартир из 200 не приняли по акту эти счетчики. Что нам, владельцам остальных 198 квартир, делать, чтобы платить за отопление по индивидуальному счетчику отопления?
Что-то я не понял. Акт должен где быть? Если у меня счетчик правильный, то с меня берите по счетчику. Я за соседа не отвечаю. У меня может быть, а у соседа может не быть. И наоборот. Что-то тут какая-то липа. Счетчик должен быть принят. Фирма, имеющая лицензию. В управляющую компанию идете, пишите заявление. Я счетчик установил, такого-то числа он опломбирован, проверен. Вот вам акт, вот вам лицензия этой фирмы.
Леонид Дмитриевич, неоднократно сталкивался, вот, знакомый, это вот уже из Пушкина. Так, так. По каким-то нормативам, если хотя бы у одного жильца подъезда либо неисправно работает счетчик, либо не принят управляющей компанией, то все, уже абсолютно всему подъезду считают не по счетчикам, а считают
что?
По нормативам.
Что?
Тепло. Тепло. Это конкретно касается счетчика на отопление.
Вот это надо изучить, что-то тут не то. Мое мнение такое. А какая разница? Электрика, вода. Для сравнения. У соседа не работает счетчик учета электроэнергии, а у меня работает. Я плачу за себя по счетчику.
Леонид Дмитриевич, личная просьба, изучите, пожалуйста,
давайте
вопрос.
Давайте мы изучим, да, изучим вопрос, но вообще запомните, все компании, которые подают ресурсы, они, ну мы не будем слово говорить химичи, там что-то, они концепцию выстраивают в свою пользу.
Далее идем по списку. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Антон к нам дозвонился. Москвич тоже. Антон, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем.
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Я живу в квартире. Подо мной находится также квартира, в которой проживает глава управы одного из московских районов, который делает перепланировки. Одну из перепланировок по газу. Самовольное отключение, ну, там было перенесено в другую комнату, в жилую комнату перенесена кухня.
Так.
У меня такой вопрос. По одним документам квартира служебная, по другим документам квартира принадлежит собственнику, который умер более 15 лет назад. Как мне установить? Я вот написал запрос в прокуратуру, но не знаю, сможет ли она в этом помочь, идти в управляющую компанию. Вот просто скоординируйте, как лучше узнать.
Нет, давайте мы главный вопрос ответим. Да. Как вам мешает его перепланировка?
Перепланировка мешает тем, что это незаконно.
Незаконно. Вам суд восстанавливает нарушенное право. Вам как мешает? Вас заливает? Вам в пол что-то стреляет? Как вам мешает его перепланировка?
Скажу так. Его перепланировка мне не мешает, но жилинспекция прислала документы, что ни одна перепланировка по этой не зафиксирована. А мешает мне так, что этот товарищ, глава управы, курит на лестничной клетке, и у меня с ним был скандал.
Минуточку. А, значит, он курит, у вас с ним был скандал, и вы ему хотите, говоря русским языком, поставить пистон в бочину.
Ну да, так и есть, получается.
Ну, тогда...
Но он же все-таки в чем-то не прав.
Да. Значит, а жилинспекция вам что сказала?
Направлено собственнику документы для установки проверки. Газовая компания уже была зафиксировала нарушение. Ну, дело все в том, что когда там производилась перепланировка, я об этом знаю. Я был в квартире и спрашивал людей, что вы делаете. Видел, как стробы в полу...
Но я вам могу сказать по моему опыту. Угу. Вы полжизни положите на борьбу с ним.
Нет, ну я это не собираюсь.
Нет, вот вы определитесь. Я всегда призываю определиться с точки зрения военного искусства. Даже маршал Жуков говорил, у меня на сегодняшний день сил для штурма гитлеровской цитадели нету. Через 3 дня подойдут резервы, будем штурмовать. Вариант или мое мнение, первое, пусть он, извините за выражение, все подавится своей перепланировкой. А где ему курить, если не на лестничной клетке, я что-то не пойму.
Так ведь на лестничной клетке нельзя.
Так, а вам как мешает?
Он курит крепкие сигареты.
И они куда проникает дым от них?
На лестничную площадку и в тамбур в квартиры проникает.
В тамбур межквартирный или в квартиру?
Практически, может, и в квартиру. Но тут глубже вопрос. В соответствии с планировкой он шкаф-нишу удалил. Я так чувствую, он перекрытие нарушил. Но я пока от управляющей компании не могу добиться.
Так, то есть, еще раз.
Да, проникает в квартиру из туалета, за которой находится вентиляционный шкаф, за которой находится шкаф-ниша. Он шкаф-нишу удалил, расширил прихожую. Я думаю, что он нарушил, потому что, когда я заходил в квартиру, видел, что вентиляционные трубы была удалена одна из стен вентиляционного шкафа. Потом он его как-то восстановил наверняка, но что-то нарушил. Сейчас я просто вот все из инспекции подготавливаю документы.
Так, еще раз. Меня послушайте.
Да.
Вы сами сядьте дома и посчитайте. Для того, чтобы с ним бороться, вы это лет 5-10. Вы положите все, вы только будете писать, вам будет жилинспекция говорить, а он не открывает, мы войти не можем, суд. Вы всю свою жизнь положите на борьбу с ним.
Взвесьте. Я хотя бы узнать, кто собственник, я не могу узнать.
Еще раз говорю, вы собственник, это уже варианты борьбы. Взвесьте, оставить это все, или ближайшие 10 лет жилинспекция, суд, прокуратура и так далее.
Ну, у меня время есть просто, поэтому я...
Все, давайте тогда нанимайте адвокатов.
Больной бронхиальной астмой, мне это курение как бы...
Ну, я еще раз говорю, за один раз номер не пройдет.
Это да, я
знаю. На долгие годы. Ищите журналистов, кто напишет фелетон, ищите депутатов. На долгие годы война.
Все. Далее идем, у нас буквально минута осталась. Вот слушатель даже фотографию прислал. Каждый выходный на даче вокруг участков вдоль берега реки, соответственно, не по дороге, гоняют на квадроциклах дети. Надоели до ужаса. Там уже целая дорога организовалась, шум, гам. Как проучить водителя и горе, и их горе родителей?
Только один вариант. За свои деньги вкопать мощные столбы, чтобы их нельзя было раскопать. Выкопать яму, поставить стальной столб, залить его бетоном, поставить чистокол. Только собственными финансами.
Небольшой перерыв у нас сейчас. Давайте. 2 минуты, и мы плавно втечем в нашу завершающую стадию. Будет у нас последний на сегодня элемент эфира. Я напомню, что у нас Леонид Ольшанский в студии. Мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам присылаете в Вайбер и WhatsApp, и которые у нас задаете по телефону.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Заключительная часть нашей программы «Народный адвокат». У нас в студии Леонид Ольшанский. Мы отвечаем на ваши вопросы. И звонок у нас из Крыма. Вадим дозвонился. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Здравствуйте, ведущий.
Слушаем.
Алло.
Слушаем.
Вы меня слышите? Леонид Дмитриевич, мне два маленьких вопроса. Скажите, я учился в профессиональном училище в 61-м году. Это заходит в стаж или нет?
Отвечаю. При советской власти входило, сейчас не входит учеба в стаж. Даже университет кто закончил. К сожалению, учеба не входит. Дальше.
Спасибо. Второй вопрос. Я, значит, квартиру съем... Ну, да. Квартира на меня числится. У меня, значит, в этой квартире мама, ну, жена и сын. В доле.
Ну?
Приватизированная квартира.
Ну, радуйтесь.
Так, а у меня еще сын есть, но он, у него отдельная квартира, а он на эту квартиру имеет какие-нибудь права?
Нет, не имеет.
Не имеет, да?
Да.
Все, спасибо большое.
Давайте. Ну, у вас как, пенсия хорошая сейчас при нашей власти?
Ну, у меня 15 тысяч.
Ну так радуйтесь, в прошлые века у вас было бы ровно половина. Радуйтесь.
Я ничего не говорю. Приезжайте к нам.
Я каждый год, я 40 лет подряд приезжаю в Крым и никогда не был за границей. Ни в Италии, ни в Испании. Только я приезжаю в Крым отдыхать. Каждое лето 40 лет подряд.
Итак, я купил квартиру в 2015-м, дом, соответственно, был построен. Когда идет дождь, вода протекает на балкон через окна, и строительная фирма отказывается устранять эту неисправность, ссылаясь на то, что эти окна для красоты, собственно, могут течь, ну, в общем, не проблема.
Стоп, человек купил дом или квартиру?
Ну, квартиру. А дом, ну, в новом доме.
Купил?
Купил и квартиру,
А да. Окна протекают?
А на балконе.
Ничего не выйдет, значит, непонятно что, балкон штука, я бы на вашем месте, не знаю, как у вас с деньгами, но я когда купил квартиру, я выломал все, что было на балконе, сделал полы теплые, доски, потом линолеум положил, оббил досочками стены, кирпич закрыл и поставил новые стеклопакеты. То есть у меня получилось застекленные лоджии не только у меня и у всех соседей в нашем доме. Поэтому я думаю, что сегодня так, завтра уехали, натекло, паркет протекло, суд ничего не даст, надо заменить. Одно или несколько, или все окна в квартире на качественные. Я не имею права в эфир говорить название фирм. Качественные надо взять и сделать. Или есть вариант номер два. Есть фирмы, которые ставят шведские уплотнители, которые не пробуют. Значит, нужно пригласить и сказать, господа, давайте решать или уплотнитель, или замена.
Еще один звонок у нас есть из Челябинска. Геннадий дозвонился. Геннадий, здравствуйте.
Алло.
Слушаем.
Здрасте.
Здрасте. Очень хорошая передача. У меня такой вопрос. Будет ли гаражная амнистия? Если будет, то когда? Если не будет,
мы в Думе работаем над всем. И сейчас... А вы в каком городе живете?
Челябинск.
Да. И работаем пока только в Москве, чтобы не сносить те кооперативы, которым государство дало землю давно. Поэтому гаражная амнистия обязательно будет. У нас готовятся две амнистии. Кроме дачной, которая уже долгие годы, у нас готовится амнистия лесная. То есть, если стоит дачка на землях якобы лесного фонда, чтобы узаконить. И у нас готовится амнистия гаражная. Этой гаражной амнистией занимаются два комитета. Комитет по социальной политике во главе с Ярославом Евгеньевичем Ниловым и комитет по законодательству во главе с Павлом Владимировичем Крашенинниковым. Это постоянно разрабатывается, и мы постепенно придем. Вот. А я, как вице-президент Движения авторитетов России, бомблю все комитеты, давай уже скорее амнистию.
Стоит ли писать, спрашивает Светлана, заявление в суд на отмену решения суда на разблокировку карты? Заблокировали в январе 2017 года. Списали пени и долг по коммуналке. А, правда, только часть. Узнал о том, что был суд в 2017 году в январе, что в сентябре было решение суда вот тогда-тогда. Квартиру сдавал, не получал
никаких
извещений.
Я не понял, ведь якобы решение в пользу человека. Зачем писать? Я что-то не понял.
А, перечитываем от Светланы. Стоит ли писать заявление в суд на отмену решения суда на... Ну, наверное, карта была заблокирована по решению суда. И теперь вот стоит ли писать заявление, чтобы разблокировали?
Ну, потому что пишет конечно, она, что... стоит. Нет, так надо писать. Если разблокировать, то это же судья делает в форме определения. Или ей не нравится решение судьи, тогда проспала на месяц свой или нет, надо понять.
А, здесь еще, оказывается, и просрочка большая по квартплате. Оплатила за март 2017 года. Долг полностью погасить пока не могу. Звонила в жилкомпанию, юристам просила отсрочку, но сказали поставить заглушку.
Нет, звонила, была на приеме в юридической науке, это ничто. Значит, заплатила, сняла ксерокопии и написала. Начальнику ГБУ жилищник Ивановой Марии Ивановны. Я такого-то числа заплатила, ну, допустим, за 3 месяца. Допустим, по 5 тысяч, 5 3, 15 тысяч рублей. Мой долг составил еще за 7 месяцев, 7 5, 35 тысяч. Сразу заплатить не могу. Прошу мне предоставить рассрочку, копия префекту округа. Должны пойти навстречу. Если бы это было на моей территории, я бы за глотку взял начальника ГБУ жилищник и сказал, чек-то добросовестный, он не прячется, он хочет платить, но сразу не может, давай не козли, бери частями, лучше частями, чем ничего.
2004 год привлечен наш слушатель к уголовной ответственности по 158 статье. На тот момент ему было 14 лет. Осужден не был, потому что было 100 лет в Госдуме и, соответственно, амнистировал. Ну? После армии решил пойти в органы МВД, но когда пришла по мне проверка, то всплыло прошлое, мне отказали в дальнейшей службе. Скажите, правомерно или нет?
У них свои критерии. Значит, на выборах, например, критерий такой. Или судимость была, именно судимость. Надо указывать. Не было, можно не указывать. А они как говорят? Да, но есть у нас такой гнилой заезд. Вопрос номер один. Есть ли, была ли у вас судимость? Нету. А вопрос гнилой номер два. Привлекались ли вы к уголовной ответственности? А, привлекались. Но привлечь окончательно не получилось, потому что 14 лет, первый раз в первый класс, попал под амнистию туда-сюда. Ну, ничто не поделаешь, у них свои критерии. Если вам так нравится служба в органах, ну, давайте чуть шире подойдите. МВД, ФСИН вот этот вот есть. Ну, надо подумать, какие еще есть. Ну, конечно, конечно, ФСБ, ФСО и служба внешней разведки и ГРУ отпадают. А что-нибудь помельче? А, вот, Национальная гвардия сейчас есть. Значит, тыкнуться надо. Под лежачий камень вода не течет. Туда-сюда. Может быть, что-то получится. Но есть еще вариант. Ленин писал неплохую фразу. Учиться, учиться и учиться. Против этой фразы же сейчас никто не говорит. Три цитаты Горького хочу сказать. Часть первая, цитата номер один. «Всем лучшим в себе я обязан книгам». Цитата вторая, в школе проходили. «Любите книгу-источник знаний». Третья цитата Горького. «Человек, вооруженный знаниями, непобедим». Владимир Владимирович Путин в своих воспоминаниях неоднократно писал и говорил, я по окончании школы пришел в КГБ и спросил, вот я хочу у вас работать. Они сказали, вам надо учиться, и мы вам рекомендуем, самая близкая специальность к нашей работе, это юридический факультет вуза. Он закончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Значит, мой совет, мы пока не будем загадывать, где вы будете работать. Вы закончите не заочный, юридический, хоть какой, тогда будет легче. В адвокатуру можно пойти, может быть, клюнет в Следственном комитете. Образование на первом месте.
Спасибо большое, Леонид Дмитриевич. Леонид Ольшанский, наш постоянный гость, народный адвокат, почетный адвокат России, который отвечает на ваши вопросы каждую субботу.
Народный адвокат.